Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели! Пришло время, и мы снова встретились с вами в кругу семьи на волнах православного радиоканала «Воскресение». И мы очень рады этой новой встрече с вами. Напоминаем, что наша передача выходит по вторникам после выпуска новостей в 17:00. Повтор передачи вы можете услышать по средам после выпуска новостей в 8:00 утра. Также нашу передачу можно прослушать на сайте православного радиоканала «Воскресение» в аудиоархиве. В связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне в прошлый раз мы начали разговор о том, как наши дети относятся к этим событиям, насколько они для них интересны и значимы, и что мы можем сделать для того, чтобы сохранилась память о тех великих днях. И разговор мы начали с психологом Центра защиты семьи «Колыбель» Ольгой Петровной Рудацкой. Сегодня мы продолжаем этот разговор.
А мне, знаете, вот вспомнился фильм «Трясина», да, где как раз, мне кажется, вот в очень такой яркой форме показано вот именно поведение матери, которая желала уберечь своего сына, и к чему-то привело. То есть, когда уже очень взрослый мужчина даже возмутился тем, что мать умирает, а как я буду жить без тебя?
Ну, чтобы слушателям было понятно, это фильм, в котором мать играет Нонна Мордюкова, и она спасает своего младшего сына, старшую она уже проводила на войну, и он уже воюет, пришла повестка на младших. И на сборном пункте их разбомбили. Она вернулась, нашла своего сына раненым и отвезла его не в госпиталь, а отвезла его домой и выходила его сама. Но потом, когда он пришел в себя, сначала он сопротивлялся и понял, говорит: «Мама, что ты наделала? Я пошел в военкомат, то есть я же дезертир, меня же сейчас могут и в штрафбат отправить, и наказать». И она его не отпустила, и у него не хватило настойчивости и смелости вернуться к людям и жить по тем правилам, по тем законам, которые в то время были приняты среди людей. И вот закончилась война. Она своего сына скрывает, она ему готовит, она его бережет. Он не может выйти на улицу. Он не может посмотреть людям в глаза, потому что в каждом доме его односельчан есть похоронка на сына, на брата, на отца. Когда с войны возвращается старший сын, герой, фронтовик, мать ему не может в глаза посмотреть. Ей приходится снова делать выбор в пользу, защищая свою вот эту ошибку или грех, защищая младшего сына, который тайком живет на чердаке, она тайком ему носит еду. И в фильме показано, как он перестает быть человеком, как он теряет человеческое достоинство и человеческое лицо, как он превращается, но если не в животного, но в какое-то странное существо, у которого из жизненных интересов и потребностей остается просто поесть и как-то занять свое время, потому что он не трудится, у него нет в жизни никакого смысла. И в конце фильма, когда... Ведь это предательство нелегко дается и матери. Она в конце концов осознает свою ошибку, и сердце у нее болит. И когда у нее в конце фильма случается сердечный приступ, то сын пугается: «Не смей умирать, на кого ты меня оставишь, а я-то как буду жить?» Получается, что когда мы сначала хотим спасти жизнь своего ребенка любой ценой, мы забываем о том, что наверное, в жизни есть что-то более важное, какие-то ценности важнее ценности жизни. И тогда за эти ценности и можно отдать свою жизнь. Может быть, это честь, а может быть, это семья, жизнь твоего ребенка или чужого ребенка, когда взрослый человек уже готов отдать свою жизнь для того, чтобы спасти жизнь ребенка своего или чужого. Может быть, это честь и достоинство матери или любой женщины. Может быть, родину защитить, сохранить ее своей родиной для своих детей. Может быть, ради этого стоит отдать свою жизнь. Вот нашим детям сейчас и в школе, и в кино говорят о том, что твоя жизнь важнее всего. И на одном из уроков, вот психология подвига в одной из школ, мне девочка сказала: вот если у меня заболеет мать, ей нужно будет лекарство. И ради того, чтобы добыть лекарство, мне нужно будет кого-нибудь убить. Русские студенты, которые учатся в западных вузах, им иногда предлагают писать эссе. Как правильно поступить в таком случае, если ваш близкий болеет, а в аптеке есть лекарство, но у вас нет денег? Что вы сделаете? И русские ребята очень часто пишут: я украду это лекарство, я спасу близкого человека, вылечу, а потом я буду работать, отрабатывать, я готов сесть в тюрьму, отвечать по закону, или я готов заработать и выплатить эти деньги. Вот им ставят не зачет, неправильный ответ, потому что по западным ценностям и нормам закон превыше всего. Закон юридический, он превыше всего. И вот мы сейчас, новое поколение молодых людей, детей, они утрачивают вот эти ценности, которые были у нас, когда нравственный закон. Если он противоречит закону юридическому или закону моральному, то иногда он выше. И русские люди очень часто поступали так. И эта же девочка меня спрашивает: а вы? Вот если сейчас в класс сюда ворвутся террористы, вы что, будете нас защищать? И я действительно в этот момент спросила себя, что я буду в этот момент делать? Мне кажется, я буду защищать этих детей. То есть я растерянно сказала: ну да. Угу. И она мне не поверила. Вот расстраивает и пугает и тревожит, наверное, то, что мы перестаем со следующими поколениями, с поколениями наших детей понимать друг друга. Как будто бы у нас разные системы ценностей, разные культурные коды. И сейчас я опять призываю родителей. Пока кроме нас никто не может позаботиться о том, чтобы наши дети оставались русскими, разделяли наши ценности, духовные и нравственные. Потому что понятие нравственности, мне кажется, на Западе отсутствует. У них есть юридический закон и моральный закон, то есть договоренность, вот некоторый закон. Мне бы хотелось, чтобы мои дети, как русские люди, иногда сверялись с каким-то вот этим законом нравственности, имели о нем представление, с какими-то духовными законами. И когда моему сыну было... Он был очень маленький, он родился в 98-м году, и была чеченская война. И я помню свои переживания о том, хорошо, что он маленький, как страшно отдать сына в армию. Угу. Мне тогда казалось. Но когда он вырос, и ему стало 18-20 лет, я поняла, что если война, то нужно, как бы ни было больно, сын должен идти защищать родину, свою семью и родительскую, и свою семью, которую мне бы хотелось, чтобы он создал, что вот так вот правильно, что ценность жизни — это не самая большая ценность, что есть в жизни вещи, за которые нужно отдать свою жизнь. И мне бы хотелось, чтобы наши дети об этом знали. Но не в школе, не в обществе, не в тех фильмах, которые наши дети смотрят, им об этом не расскажут. Остается это только наше. Мы, родители, один на один против СМИ, против нашего образования в той форме, которая у нас сейчас существует. Только мы можем отстаивать вот эти ценности, но мы для этого должны осознать и поставить себе задачи, что мы должны детей с этой системой ценностей познакомить.
Мне кажется, важно понимать, и не только познакомить, потому что в системе образования есть предметы, которые знакомят с системой ценностей, традиционной для нашей культуры. Но как бы там ни было, это не всегда помогает. То есть вот очень важно, чтобы это было прожито, может быть, ребенком. То есть потому что когда-то вошло в твой личный опыт, это помогает тебе выстоять, выдержать любые трудности, испытания. И здесь возникает вопрос, прозвучал призыв к родителям, что вот мы должны постараться конкретно, что родители могут делать для того, чтобы помочь своим детям не только скажем так, сохранить память. Вот раз мы же сами говорим, вот в год, когда мы празднуем Великую Победу, 75 лет, это очень, конечно, знаменательно и важно, чтобы наши дети помнили и с уважением относились к тем, кто погиб на фронтах войны, кто приложил усилия, потому что сейчас встречается и такое, когда противоположную сторону дети рассматривают. Они считают, что это не герой, а это антигерой. То есть он, мы можем встретить иногда, ну, не в наших средствах массовой информации, а в иностранных, что русские солдаты — это были агрессоры. Хотя понятно, что об этом говорят, наверное, те, кто практически не имеет никакого представления о том, что было в годы Второй мировой войны, потому что когда наши солдаты двигались на запад, многие жители стран, которые были в оккупации фашистской Германии, прожив этот ужас, который они с ним воочию столкнулись, потому что не везде фашисты вели себя культурно, красиво и галантно, скажем так, как сейчас это иногда преподносится, к сожалению. Ведь очень многие встречали, большинство встречали с радостью, с цветами, с хлебом, с солью, радовались, что наконец-то они от этого ига освободились, что им это было тяжело и так далее. Но, увы, память, она такая вот короткая, к сожалению. И вот чтобы как раз, я возвращаюсь к своему вопросу, чтобы нашим родителям помочь, что они могут предпринимать, как они могут помочь своим детям и память сохранить, и вот чтобы помочь даже в формировании вот этого чувства ответственности перед Родиной, любовь к своей Родине, потому что, мне кажется, очень много крутится как раз вот именно вот вокруг этих аспектов. То есть если я люблю свою страну, люблю Россию, я готов ее защищать. А если я в ней не вижу ничего вот такого важного, ценного, значимого, я не так давно как-то так вот осознала для себя, потому что когда с родителями разговариваешь, например, ну я немножко ухожу от нашего разговора, на предмет, где родители с детьми проводят отпуск. В большинстве случаев, ну кто-то да, у себя на даче, потому что у них нет финансов куда-то выезжать. Но те, кто куда-то выезжают, в большинстве случаев слышишь, мы ездили за границу, в Турцию, Таиланд, Египет, там еще куда-то, по Европе катались. Я спрашиваю, хорошо, в России вы где отдыхали? Большинство отвечает, мы ездили на юг, на Черное море. Ну, разные там вариации, Крым, Сочи, Адлер, Туапсе, это не важно. На вопрос, хорошо, а в каких городах России вы были со своими детьми? Молчание и полное изумление, потому что, опять же, это вопрос о том, что самое главное, что вот наши дети должны куда-то съездить, поплескаться в море, отдохнуть. То есть не какое-то...
Отвлечься и да, развлечься.
Да, да, да. А я просто вспоминаю свое детство. У нас очень хорошие была учителя по истории были. И одна из них, она свои классы всегда вывозила. Вот мне удалось побывать в Краснодоне, там, где была молодая гвардия. И когда нас сводили, к сожалению, я сейчас не помню этот маленький городочек рядом с Краснодоном, где тоже события пересекались, когда нас сводили в небольшой домик, в подвал, где пытали вот этих молодых гвардейцев, показали орудие пыток. Ну, просто это запомнилось на самом деле на всю жизнь. И понимая, что через какие страдания, трудности прошли наши, уже по-другому воспринимаешь и события Великой Отечественной войны. Но вот я говорю, к сожалению, многие родители, ну, не считают, может быть, они даже об этом и не думают, что с историей нашей страны мы можем знакомить не только по фильмам, но и, если есть такая возможность, мы можем куда-то съездить и показать. Потому что одно дело, ты об этом услышал, другое дело, ты пришел, увидел и посмотрел. Нередко, например, в музеях вот в последние годы приходилось просто сталкиваться с тем, что очень много групп из Китая, японцы. Ты просто понимаешь, что люди говорят не на русском языке. Просто по поведению, по одежде ты видишь, что это не русские. А русских мало ходит. И спрашивается, вот можно приехать, можно посмотреть, можно познакомиться, а этого нет.
Благодаря вашему вопросу у меня появилось несколько идей, и я вдруг поняла, что наше время, оно не только мешает воспитывать у детей вот это чувство патриотизма, но у нас появились некоторые возможности сейчас, которых не было раньше. Вот этот вот бессмертный полк — это просто гениальная идея. Я знаю, что мы можем узнать имя этого человека, я просто забыла. Но это потрясающе, потому что участие в этом бессмертном полку, подготовка к нему, благодаря цифровизации документов, любой из нас может узнать путь военный, который прошел прадед, где он служил, где получил награды, где был ранен, с кем воевал, вот какие номера вот этих вот дивизий, полков. И это вдохновляет даже людей моего поколения, когда ты что-то узнаешь про своего деда. Это потрясающий опыт. Вот после этого действительно вот чувство патриотизма и любовь к родине, сознание того, кто ты, оно укрепляется. Поэтому и второе, то, что это движение было давно, существует всегда, но и в Екатеринбурге есть несколько поисковых отрядов, которые выезжают в Смоленскую область, в другие районы, участие в раскопках. То есть оно позволяет очень близко соприкоснуться, потому что в этих отрядах есть строгие правила нравственные. Вот определенные, как ты обращаешься с останками, с орденами, с оружием, которое извлекается. Вот это тот самый опыт, не просто ознакомление. Когда я говорила про ознакомление, когда я имела в виду семью, я, конечно, понимала, что это не лекции, не уроки, а это какой-то семейный опыт. Совместный просмотр фильмов для того, чтобы ребенок понимал, как ты проживаешь, как ты переживаешь, потому что маленькие дети, на примере моих детей, они не всегда смотрели мультфильм, они иногда смотрели, как я проживаю этот мультфильм, они заранее знали, где мама будет плакать и где смеяться, говорили: так, мама, не плачь, сейчас будет такой момент. То есть мы учим детей своим опытом, своим переживанием, совместным проживанием, мы им раскрываем вот эти вот смыслы. И даже на примере фильмов нужно их смотреть вместе, а не просто ты иди вот там фильм посмотри, тебе там по программе нужно. А для того, чтобы вместе посмотреть, вместе пережить эти эмоции, вместе обсудить, проявить свое отношение к тому или иному событию, которое в фильме. И некоторые ребята, которые ездят с нами в экспедицию за други своя, тоже не выбирают поехать в экспедицию, а не на юг или за границу даже. Если у родителей уже куплены билеты, они говорят, что нет, мы поедем в экспедицию. Поэтому, да, и опять все-таки это ответственность родителей подумать об этом. Подумать о том, что мы можем... Мы живем на Урале, у нас много прекрасных мест. И когда я благодарна своим родителям, своей маме за то, что до школы и в школе я... Люблю Урал за то, что я его знаю, и знаю, что много прекрасных мест, которые можно подняться на гору. Это будет иногда нужны, в общем, усилия, нужно преодолеть себя, не остановиться посередине, подняться, и тогда увидеть, насколько прекрасен мир и та земля, где ты живешь. И это совсем недалеко, это все в окрестностях Екатеринбурга, ну или рядышком, на Южном Урале, в Башкирии, или наш Северный, или Приполярный Урал. Мне кажется, что это очень важно, чтобы ребята знали, как прекрасна наша страна, не только из книг, интернета, телевидений и документальных фильмов. Потому что я сталкиваюсь с историями одноклассников, моих друзей, моих детей, когда они являются победителями олимпиад по краеведению, но не способны подняться на ближайшую горку в окрестностях Екатеринбурга, потому что они не знают, как себя вести в лесу, и вообще там сырые комары. И тогда это какая-то, наверное, любовь к родине, но она немножечко странная. Она как будто бы не живая, может быть, не очень полноценная. И это все в наших силах позаботиться о том, чтобы мы были счастливы в нашей стране. Мы любили, заботились и берегли нашу страну. Потому что еще один аргумент того мальчика, который сказал, что я сейчас получу образование, выучу английский язык и поеду в Европу. И когда я его спросила, а почему, что тебя привлекает в Европе, он сказал, там чисто и удобно, там красиво. Я спросила, а кто создал эту красоту? Что тебе мешает здесь сделать, чтобы у тебя дома было красиво, уютно, комфортно, чтобы мы гордились своим двором, своим городом, своей страной? Почему? Откуда такое потребительское отношение? Я поеду туда, где уже все сделали. Я не стала ему говорить, что его там не ждут. Пусть он это, в этом убедится сам или догадается, когда вырастет. Или кризис его туда не пустит.
Да, есть смысл знакомиться на самом деле. Это тоже возможность, как раз возможность, которую можно легко осуществить любому родителю, независимо от того, какое у него материальное положение, знакомить вот с тем краем, где мы живем. Даже вот здесь, в пределах Екатеринбурга.
А еще ведь благодаря тоже цифровым технологиям появилась возможность, и хорошо, что сейчас это почти модно, составлять свою генограмму и узнавать о каких-то более далеких предках, потому что история 20 века в нашей стране, она разбросала многие семьи. И это непростая история собрать семью вместе. Мы иногда не знаем своих двоюродных братьев и сестер, не говоря о троюродных, и можем с удивлением обнаружить, ведь бабушек и дедушек у нас целых, у каждого из нас две бабушки и два дедушки. И вот в этих четырех направлениях у нас могут быть достаточно близкие родственники, о которых мы просто не подозреваем, потому что когда-то папа после армии не вернулся, а поехал в другой город, и мы потеряли связь с теми родственниками. И вот просто понять, насколько большая твоя семья, и как много в этой семье достойных людей. Кто-то был врачом, кто-то был инженером, кто-то был столяром. Кем были люди, какой вклад в создание и развитие нашей страны они внесли. Это тоже важно, потому что для того, чтобы сделать человека легко манипулируемым, его надо лишить корней, его надо лишить рода племени, его надо оторвать от своей культуры. Mm-hmm. Что как-то очень удается сейчас.
Ну, так как раньше, помните, было такое высказывание, в нашем детстве можно было услышать, Иван, не помнящий родства, да?
Да,
да. То
да.
есть люди, которые не, или не хотели, или не помнили о своих каких-то корнях. То есть то, что пошло у нас еще с дореволюционных времен. И, по сути дела, ведь большинство жителей России знали, что если ты, Иван, не помнящий родства, то это может быть опасный человек, да, потому что это мог быть каторжник, мог быть какой-то ссыльный, преступник и так далее. Потому что практически все люди как-то хранили историю своего рода. Ну и в то время, мне кажется, и жили все же таки поколения, по крайней мере, три поколения жили где-то рядышком. И они знали, вот я, вот мои родители, вот мои бабушки и дедушки, может быть, даже прабабушки и прадедушки. Вот здесь вот могила того, здесь могила другого, и мы ходим, ухаживаем и так далее.
И, конечно, история нашей страны, и гражданская война, и Великая Отечественная война, ну, таким, в общем, каким-то катком прошлись по многим семьям. Но именно сейчас у нас появилось больше возможностей, гораздо легче писать запросы в электронном виде, составлять вот эти, вот восстанавливать историю семьи, чем, допустим, 20-30 лет назад, mm-hmm. когда нужно было писать письма и месяцами ждать ответы или ездить. И это то, что помогает нам осознать, кто мы такие. Прям переворачивает мировоззрение, когда ты собираешь вот эту семью и чувствуешь силу рода и свою принадлежность и включенность. И ведь многим удается на 5 поколений углубиться и узнать. И это прямо потрясает. И ты становишься по-настоящему человеком своей страны, своей семьи, и уже не перекати поле. Уже не так просто совершить бесчестный поступок, потому что за твоими плечами десятки предков, достойным которого ты можешь быть и хочешь быть, и труднее совершить какой-то подлый поступок.
Угу. Ольга Петровна, а если избрать другой путь, когда ребенка не только ограждают от трудностей всячески, но и, может быть, создают какие-то определенные условия для того, чтобы ребенок что-то преодолел. Например, чтобы ребенок помог в саду что-то посадить, например, поработать, ну, например, в поход пойти. То есть это же тоже в походе разные ситуации бывают, когда ребенок может столкнуться с
необходимостью. Если ты хочешь чай, то надо сначала сходить за дровами, потом развести костер, потом вскипятить воду, может быть, сварить суп, и тогда будет ужин. Дети, которые ездят к нам в экспедицию, они сталкиваются именно с этим, потому что у нас у взрослых, и мы-то осознанно, педагоги, договариваемся, мы прям переглядываемся и говорим, мы сидим, мы не подскакиваем, мы не бежим помогать, мы не делаем, мы ждем, когда дети догадаются, они, когда они спрашивают, а когда мы будем есть? И тогда мы говорим, ну когда вы сходите за дровами, разведете костер и приготовите ужин. И это не садизм. Дети не умрут от голода, если они поедят на час или два попозже. Но это очень важный жизненный опыт. И мы на себе, как педагоги, знаем, как трудно остановить себя и не побежать впереди ребенка, обеспечивать ему комфорт.
А мне кажется, знаете, иногда бывает такое, что взрослые забывают о том, что они не вечны. Вот кажется, что ну ты всегда будешь с ребенком, ребенок будет рядом, и вот я вот ему помогаю, я о нем забочусь и так далее. А все равно рано или поздно может наступить такой момент, когда родитель будет немощен, он не сможет так же заботиться, как он заботился о своем сыне или о своей дочери. Может быть, даже он будет болеть так, что он вообще ничего не сможет делать сам, и нужно, чтобы кто-то за ним ухаживал. Может быть, вот это тоже фактор как-то влияет на то, что родители сейчас нередко с таким усердием стараются все сделать за ребенка. Хотя я знаю, что иногда бывают ситуации, вот родители проговаривают о том, что вы знаете, мне проще сделать все самой, чем ждать, когда ребенок будет это делать сам. Хотя при размышлении все равно ведь когда-то ему нужно самому начинать.
И лучше начинать вовремя, чем позже. Вот в этой ситуации, которую вы описали, когда родителям хорошо было бы подумать о том, что ребенку важно стать вовремя самостоятельным, здесь есть как раз другая опасность родительская. Некоторые родители осознанно или неосознанно как раз думают о том, что вот я буду старой, заболею, и хорошо бы ребенок остался около меня. И тогда они его к себе привязывают и формируют эту зависимость. Пусть он будет не самостоятельным, пусть он зависит от меня. Тогда он никуда не денется, он будет всегда при мне и всю мою старость. То есть здесь есть какая-то родительская мудрость и даже мужество. Ребенка не только вырастить, отпустить в его собственную взрослую жизнь. Еще какая-то родительская такая самопожертвование может быть. Или просто вера в то, что если наши... Да, дети всегда любят своих родителей. Даже когда родители мало заботились, может быть, много работали. Или по каким-то другим причинам. Вот если мы верим в то, что наши дети нас не бросят, отпустить их в свою жизнь. Конечно, раньше было легче, государство как-то пенсию гарантировало. Вот, но ради счастья, благополучия. Очень трудно родителям детей отпускать, а это вот одна из родительских задач. И решать-то ее как раз нужно с самого детства. Вот из годика, из двух, из трех, когда нужно позволить ребенку взрослеть, а взросление, оно это такое отделение, или как психологи говорят, сепарация. То есть на каждом этапе, в каждый период кризиса, в годик, в три, в семь, в подростковый кризис, позволять ребенку взрослеть. Кризис — это когда ребенок взрослеет очень быстро. Родитель не успевает привыкнуть к этим и принять это быстрое взросление, резкое очень взросление ребенка. А некоторые не готовы расстаться с ребенком слишком долго, а потом все уже умеют, все уже взрослые, все уже могут сами куда-то поехать самостоятельно, остаться дома самостоятельно, сделать уроки самостоятельно. Много чего умеют самостоятельно, я не умею. И ребенок уже отказывается догонять своих сверстников. Он отказывается признать, он говорит, да мне не очень хотелось бы, да я просто ленюсь. А на самом деле за этой несамостоятельностью, за этим неумением позаботиться о себе, подготовиться к экзамену, ну вот в любых мелочах, приготовить обед, а не ждать, когда мама, самостоятельно готовить уроки, уметь подружиться, уметь помириться с другом, уметь договориться с учителем и исправить какие-то оценки. Некоторые дети просто не способны подойти к учителю и спросить, а какие у меня долги, а что я могу сделать? Не просто, чтобы исправить оценку, а чтобы вот закрыть задолженности. Дети просто не способны подойти и поговорить с учителем, спросить и договориться. Потому что родители сами, потому что вообще мало общения у нас в жизни. И коммуникативные навыки не развиваются. То есть определенное родительское мужество и мудрость в том, чтобы детей вовремя отпускать. В том, чтобы доверять своему ребенку, ты справишься, я верю. Справиться со своей тревогой, а вдруг у него что-то не получится, а вдруг его покритикуют, отругают, вдруг над ним посмеются. Лучше я пойду сама все решу. Так вот, доверять своему ребенку, что он обязательно справится. И когда он справится с этими трудностями, он станет взрослее, он станет увереннее в себе. И тогда он будет готов справляться со следующими трудностями, может быть, более трудными, со следующими испытаниями. И получается, что какая-то очень важная родительская забота в том, чтобы вовремя отпустить, справиться со своей тревогой, с переживанием за ребенка, со своими страхами за него, и верить в его судьбу, верить в его ангела, верить в Бога, молиться за ребенка. Вот отпустить и доверять миру, своему ребенку, Богу, судьбе. И главное, одна из важных родительских задач — это справляться со своей тревогой. Не за счет ребенка, не за счет того, что я сделаю все за тебя сама, и мне будет так спокойнее, легче, быстрее. У нас в Екатеринбурге есть психолог Анна Быкова. У нее есть очень знаменитая книжка «Как стать ленивой мамой для того, чтобы ребенок стал самостоятельным». Вот эта тема стала сейчас очень актуальной. Каждому родителю важно об этом подумать. В интересах своего ребенка или именно в том смысле, что ребенку очень важно самому вырасти, самому стать взрослым, научиться жить своим умом, уметь самому решать задачи и преодолевать трудности. Хороший родитель не тот, который делает вместо ребенка. Хороший родитель, который как тренер за бортиком говорит: «Я верю в тебя, ничего страшного, поднимайся, тебе больно. Но ты поднимайся, сейчас боль пройдет, и попробуй снова. У тебя обязательно получится. Давай подумаем, что нужно сделать по-другому, чтобы у тебя получилось». Вот эта непростая тренерская задача, она и родительская тоже.
Наша передача уже подошла к концу. Ольга Петровна, спасибо вам большое за участие.
Спасибо большое, Лариса Михайловна. Мне всегда приятно и интересно с вами поговорить.
Завершая передачу, хотелось бы сказать о том, что наши деды и прадеды, наши бабушки и прабабушки победили в Великой Отечественной войне благодаря проявленному мужеству, стойкости, безграничной любви к своей родине, прилагая порой неимоверные усилия, чтобы прогнать врага с нашей земли. И нам, и нашим потомкам важно помнить об этом подвиге, учиться справляться с теми трудностями, которые выпадают, так же стойко, как и наши прародители. А для этого важно взрослым, особенно родителям, помочь детям привить любовь к своей родине, быть за нее ответственными, совместно изучая историю своего рода, своего края и, конечно, своей родины. Стоит помнить о том, что, стараясь всячески ограждать детей от различных трудностей, мы мешаем их личностному развитию, мы лишаем их возможности в будущем достойно прожить эту жизнь и можем получить очень плачевные результаты, как главная героиня фильма «Трясина». Задача родителей, задача взрослых — помогать детям преодолевать трудности, которые у детей также встречается, поскольку благодаря этому формируется сила воли, ответственность, самостоятельность, развивается стойкость характера. А в будущем это очень сильно поможет нашим детям в различных жизненных обстоятельствах. Поэтому хочется всем радиослушателям пожелать родительской мудрости и выдержки, терпения и любви в деле воспитания детей, мира и согласия в семьях, помощи Божией во всех ваших благих делах и начинаниях. До встречи через 2 недели. Храни вас Господь!